Георг раздражается неистовым хохотом. Для Генриха коммунист каждый, кто не является крайним правым. Генрих выпячивает грудь и собирается перейти в контратаку. Изображение кайзера на монете вдохнуло в него силу. Но в эту минуту входит Курт Бах. «Господин Кроль», — обращается он к Генриху, «ангел должен стоять справа или слева от подписи «Здесь покоится жестянщик кварц». «Что?» «Да ангел на скульптуре надгробия для кварца». «Конечно, справа», — отвечает Георг. «Ангелы всегда стоят справа». Из пророка национализма Генрих опять превращается в торговца надгробными памятниками. «Я иду с вами», — недовольно заявляет он и кладет золотую монету на стол. Курт Бах видит ее и берет в руки. «Вот были времена», — мечтательно начинает он. «Значит, и для вас тоже?» — замечает Георг. «Чем же они были столь примечательны для вас?» «Ну как же?» «Это были времена свободного искусства. Хлеб стоил несколько пфенигов, водка — 5, жизнь была полна идеалов, а если иметь в кармане несколько таких монет, то можно было съездить в прославленную страну Италию, не боясь, что когда возвратишься, они уже ничего не будут стоить». Бах целует орла на монете, кладет ее на стол и становится опять на 10 лет старше. Они с Генрихом исчезают. Уходя, Генрих придает своему разжиревшему лицу выражение зловещей угрозы. «Головы еще покатятся!» «Что он сказал?» — удивленно спрашиваю я Георга. «Это же любимая фраза Вацика. Или эти два враждующих сородича побратались?» Георг задумчиво смотрит вслед Генриху. «Может быть, но тогда это опасно. И знаешь, что тут самое удручающее? В 1918 году Генрих был отчаянным противником войны, но теперь он забыл начисто обо всем, что побудило его к этому, и война стала для него опять веселеньким и освежающим приключением». Георг сует золотую монету в карман куртки. «Все, что пережито и прошло, становится приключением. Да чего отвратительно. И чем страшнее все было, тем впоследствии представляется более заманчивым. Судить о том, что такое война, могли бы по-настоящему только мертвые. Только они одни узнали все до конца». Он смотрит на меня. «Узнали?» — повторяю я. «Нет, умерли». «Таких и тех, кто этого не забывает, немного», — продолжает он. «Наша проклятая память — это решето, и она хочет выжить. А выжить можно, только обо всем забыв». Георг надевает шляпу. «Пойдем», — говорит он. «Посмотрим, воспоминания о каких временах вызовет у Эдуарда эта золотая птица». «Изабелла?» — удивленно восклицаю я. Она сидит на террасе флигеля для неизлечимых. В ней нет ничего похожего на то вздрагивающее, измученное создание, каким она была в последний раз. Глаза у нее ясные, лицо спокойное, и она никогда еще не казалась мне такой красивой, как сейчас. Может быть, потому что уж очень она другая, не такая, как в прошлый раз. После полудня шел дождь, и сад сверкает влагой и солнцем. Над городом плывут какие-то средневековые облака синего цвета без примеси, и целые ряды окон превратились в зеркальные галереи. Хотя теперь день, но все равно на ней вечернее платье из очень мягкой черной материи и золотые туфли. На правой руке браслет в виде цепочки с изумрудами. Вероятно, один браслет стоит дороже всей нашей фирмы, включая склад надгробий, дома и доходы за ближайшие 5 лет. До сих пор она ни разу этой цепочки не надевала. «Как видно, сегодня день драгоценностей», — говорю я себе. «Сначала золотой Вильгельм II, потом вот это, но браслет не трогает меня». «Ты слышишь их?» — спрашивает Изабелла. «Они пили много и глубоко, и теперь сыты, спокойны и довольны, и они жужжат, как миллионы пчел». «Кто?» «Деревья и все эти кусты. Ты слышал, как они вчера кричали, когда стояла такая сушь?» Разве они могут кричать?
Конечно. Неужели ты не слышишь?
Нет, отвечаю я и смотрю на браслет, который словно искрится зелеными глазами. Изабелла смеется.